Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Трудности перевода. Почему Священное Писание снова и снова переводят на современный язык? И что не так с предыдущими версиями текста? Печальная статистика. Почему из 10 человек только один умеет говорить Богу «спасибо»? «Подари радость на Рождество» – благотворительная акция для тех, кто хочет сделать доброе дело. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На днях в целом ряде СМИ прошли сообщения о том, что римский папа Франциск предложил внести изменения в текст молитвы «Отче наш», а именно в строку «И не введи нас в искушение». Понтифик указывает на то, что в ряде языков это место не вполне точно переведено. И тут возникает целый ряд вопросов. Они связаны не только с текстом молитвы «Отче наш», но и вообще с корпусом текстов Священного Писания. Ведь Библию постоянно переводят на разные языки, в том числе, кстати, на русский. И это при том, что у нас уже есть синодальный перевод Священного Писания. Он был выполнен в XIX веке под руководством святителя Филарета Московского. Зачем же тогда требуются новые переводы на современный русский язык? И все ли так с предыдущей версией текста? Попробуем во всем этом разобраться и обратимся к эксперту. На связи с нами Михаил Селезнев, лингвист, библеист, один из авторов современного перевода на русский язык Священного Писания и академический руководитель бакалавриата по библеистике Высшей школы экономики. Добрый вечер, Михаил Георгиевич.
Добрый вечер. Это немножко два разных вопроса. Давайте вначале скажу вам насчет того, зачем вообще нужен перевод Священного Писания на новый язык, почему я считаю, что перевод в жизнь Писания не должна останавливаться, замирать. А потом отдельно прокомментирую это конкретный инфоповод, связанный с Папой Франциском. Вот если говорить про перевод Священного Писания, мне кажется, что вообще текст, неважно, будь то Священное Писание или Евгения Онегина, или что угодно, живет в культуре тогда, когда люди его обсуждают, пересказывают, переводят, комментируют. Потому что у текста есть две стороны – означаемое и означающее. Да? Есть звуки, буквы, которые что-то кодируют, и есть стоящие за этими звуками, буквами образы. Вот очень часто сейчас педагоги сталкиваются с тем, что школьники могут прочесть какой-то текст, а вот попросишь его пересказать, у них это не получается. Это означает, что текст на самом деле как-то не понят. Понимание текста означает возможность его пересказать, перевести. Вот так живут тексты Священного Писания столетиями в нашей культуре. И на самом деле постоянно происходит перевод. Потому что любая проповедь – это уже некоторым образом перевод. Какой-то отрывок Священного Писания, которому проповедь посвящена, перевод на тот более понятный пастырь язык, о котором идет речь.
То есть реалии культуры меняются, и, соответственно, те вещи, которые были очевидны людям несколько лет или несколько, может быть, там десятилетий или столетий назад, они устаревают и приходится переводить на, ну, фактически с русского на русский, адаптировать или актуализировать этот текст.
Мне кажется, слово «актуализировать» очень важно, потому что, собственно, причин для перевода может быть несколько. Самая простая – это та, что язык изменился, и какие-то слова, которые раньше были понятными, стали непонятными, стали пониматься в противоположном смысле. Такая вещь наиболее тривиальная. Второй момент, который, мне кажется, может быть даже еще более важный, заключается в том, что текст может быть как бы для нас и совершенно понятен, но он написан на настолько чужом для нас языке, чужими словами, чужим для нас синтаксисом, что воспринимается как находящийся на какой-то дистанции от нас. Это не совсем так. И дело в том, что тут оба момента очень важны. Когда мы говорим про какие-то вот древние тексты, скажем, евангельские, то, с одной стороны, действительно очень важно понимать, что это была другая эпоха, другой мир, там люди по-другому одевались, по-другому говорили. Но, с другой стороны, важно понять, что мы с ним находимся в диалоге. Если мы говорим на одном языке, а текст говорит на другом языке, то этот диалог разрывается. И, скажем, очень хороший пример, который мне близок, потому что я иногда в нашей церкви, как внештатный чтец, читаю послание апостола Павла, вот когда в оригинале, то представляешь себе, насколько перед тобой бьется какой-то такой живой пульс мысли, да? Человек в данном случае очень импульсивный, страстный, именно апостол Павла, начинает что-то говорит, потом сам себя перебивает, сам с собой вступает в спор. Предложения обрываются как на полуслове, предложение по ходу дела перестраивается не совсем грамматическим образом. Вот за этим стоит вот такой образ бьющегося пульса мысли. А в нашем славянском тексте этот бьющийся пульс мысли словно облачается в какие-то такие сакральные одежды. Даже если слова и понятны, но меняется совершенно стилистика. Вот это ощущение мысли, которое постоянно само собой находится в диалоге, оно пропадает. Это очень хорошо видно, допустим, если мы сравним, ну, просто интонационно, как звучит послание апостола Павла к римлянам, скажем, по-славянски, и какие вот перебивающие друг друга интонации могли бы быть на самом деле. Это второй момент. Перевод, который рассчитан на то, чтобы не столько сделать текст понятным на уровне лексики, сколько передать что-то вот от живости первоначального текста, не дать ему окаменеть. И третий повод, который бывает нечасто, когда бывает очень важный, это тогда, когда, скажем, какие-то исследования помогают нам понимать смысл древнего текста лучше, чем это было столетия назад. Такое особенно часто бывает у нас с Ветхим Заветом. Сейчас мы знаем лексику еврейского языка намного лучше, чем это было 100 лет назад. И с этой точки зрения очень многие, скажем, моменты в ветхозаветных переводах синодальной Библии оказываются ошибочными. Но все эти вещи, на мой взгляд, они сливают в один образ. Чтобы текст жил, он не должен как-то вот замирать, застывать. Перевод – это одна из форм существования текстового бытия, прорастания в нашу культуру.
Михаил Георгиевич, а где можно было бы найти более современный перевод на русский язык текстов Священного Писания? В частности, тот, которым вы занимаетесь. То, о чем вы сейчас говорите, это же все потрясающе интересно. Хочется действительно посмотреть на эти тексты глазами человека из 21 века и представлять, что они адресованы именно нам.
Вы знаете, я и мои коллеги, ученые-ветхозаветники, мы на протяжении примерно 20 лет, 90-е годы, нулевые годы, работали над новым переводом Ветхого Завета на современный русский язык. И этот перевод вышел в 2011 году в качестве ветхозаветной части книги, которая была выпущена Российским Библейским Обществом, как современный русский перевод Библии. Новозаветная часть делалась в другой переводческой команде, где найти наш ветхозаветный перевод? Вот в этой книге «Российское Библейское Общество. Современный русский перевод. 2011 год». Я думаю, что она разошлась с порядка 50 тысяч экземпляров. Не очень много, но и не так уж
и
мало.
И немало. Михаил Георгиевич, сейчас более-менее понятно стало, какова мотивация вас как переводчиков и в чем причина того, что текст Священного Писания можно и нужно переводить на современный русский язык. Но что касается молитвы «Отче наш», что вы думаете по поводу того, чтобы пересмотреть те формулировки, которые есть сейчас? Ведь действительно она на разные языки переведена с какими-то своими смысловыми оттенками, так получается. Как воспринимать вот сейчас вот эти новые веяния так, чтобы пересмотреть что-то, скорректировать в этом тексте, который, ну, многие с детства знают?
Вы знаете, мне кажется, это часто бывает с инфоповодами. Инфоповод, по мере того, как он качует из одной газеты в другую, из одной радиостанции в другую, он приобретает все большие и большие размеры. Как я понимаю, повод дал Папа Франциск следующим образом. Разговаривая с своей итальянской паствой, Папа Франциск упомянул о том, что ему больше нравится, кажется, более точным перевод, который недавно был одобрен французской епископской конференции католической, в котором место, ну, хорошо на знакомой строчке «И не веди нас в искушение» занимает строчка «Ne laisse pas entrer en tentation», буквально «Не дай нам войти в искушение». То есть он просто сравнивает уже существующие внутри католической церкви переводы, высказался в пользу версии, одобренной французскими епископами. В чем здесь разница? Слово «не введи», оно по-русски, точно так же, между прочим, и по-гречески, и на тех семитских языках, которые, вероятно, стоят за оригиналом молитвы «Отче наш», имеет, по меньшей мере, двоякое значение. Да? Когда мы где-нибудь читаем про казнь осужденного и говорим, что конвоиры вели осужденного в комнату, то можно представить себе, что шел не своей волей, его там, не знаю, подгоняли или тащили, это значит, силой его куда-то ведет. А скажем, если мы читаем фразу, например, «швейцар ввел меня в просторную гостиную», то отнюдь не имеется в виду, что швейцар меня там, не знаю, подгонял или вел руками. Он дал мне возможность войти, понимаете, да? Заставил меня войти, то ли кто-то позволил мне войти. Вот между этими двумя оттенками и колеблются переводчики.
А вы что думаете, что все-таки ближе к первоначальному смыслу, к этому тексту, который появился, если я правильно помню, это же Спаситель озвучил эту молитву в Священном,
да,
Писании, значит,
да,
она на арамейском языке впервые прозвучала?
Да, это 6 глава Евангелия от Матфея. Думаю, что впервые она прозвучала на арамейском языке. Есть некоторые ученые, которые считают, что этот текст был впервые произнесен Иисусом на древнееврейском языке, но мне кажется, что это менее вероятно, скорее арамейский язык. Так что здесь вы правы, да.
Какой вариант вам кажется более точным?
Вы знаете, мне кажется, в данном случае понятно, каковы были мотивы Папы Франциска, когда он отдавал предпочтение не французскому переводу, какие были соображения конференции французских епископов, когда они перевод одобряли, как бы образ Бога, который не просто позволяет человеку войти в искушение, каким-то образом его подталкивает, но кажется немножко для нас соблазнительным, даже, может быть, пугающим. И чтобы эту соблазнительность убрать из двух возможных пониманий глагола «вести», конференция французских епископов и Папа Франциск отдавал предпочтение «не дай нам войти в искушение». Но на самом деле, мне кажется, есть проблема, вот подлинная проблема в переводе этого места, заключается не только в слове «вести», сколько в слове «искушение». Потому что буквально это слово означает «испытание». И для раннего христианства, вообще для того, что мы читаем Евангелие, представление о том, что путь Царства Божия проходит через какие-то испытания, это совершенно неотъемлемая часть видения мира. Время перед приходом Мессии – это время каких-то тягот, искушений, испытаний, молитвы Богу. Не введи нас в эти искушения, которые были бы свыше нашей силы, да?
То есть формулировка «не введи нас в искушение», она имеет право на существование. В общем, я так понимаю, что ничего сейчас подвергать пересмотру в русском языке, наверное, и не стоит.
Я думаю, в русском языке не стоит. И думаю, что ни в каком языке не стоит, потому что, скажем так, что хотя та трактовка, которую предлагает перевод французской епископской конференции, о которой говорит Папа Франциск, она, в общем, имеет право на существование, но она, вот, скорее всего, того, что мы читаем в Писании, в Евангелии, что мы знаем про мир того времени, она важный элемент религиозной ментальности этого времени пытается затушевывать. Пытается затушевывать совершенно зря, потому что представление о том, что наш путь неизбежно проходит через какие-то искушения, испытания, беды, ну, это вещь, которая, в общем, пронизывает собой и всю Библию, в особенности весь Новый Завет. Может быть, один из самых известных текстов, который связан с образом Бога, испытывающего человека, это рассказ об Иове. Является пред Богом стана и заключается в рода пари с Богом. Выдержит ли праведник Иов те беды, несчастья, испытания, которые ему могут быть посланы? И Иов проходит через все эти испытания. Заметим, что в молитве «Отче наш» буквально эти два прошения стоят подряд. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я даже думаю, что у слушателей, включая у первых слушателей, какая-то ассоциация тут же с рассказом про Иова не могла не возникнуть. Поэтому мне кажется, что предложение Папы Франциска всем переводчикам мира следовать примеру перевода французской епископской конференции, скорее, мне кажется, неудачно. Но, вот, наблюдая многие вещи, которые Папа Франциск делает и говорит, мне кажется, что постоянно делать какие-то вещи, которые очень, на самом деле, важны. Вот то, что произошло с этой строчкой из молитвы «Отче наш», это, может быть, даже какая-то провокация, да? Но эта провокация заставила людей по всему миру, это видно в интернете, это видно даже потому, как вот вы ко мне обращаетесь, просьбой откомментировать эти слова, заставила миллионы людей по всему миру задуматься над смыслом молитвы «Отче наш», вчитаться в нее, перечитать ее. То есть текст перестает быть просто чем-то, что ты повторяешь сколько-то раз в день, не вдумываясь в него, текст становится живым, до него вдумываешься, вчитываешься. Если это была провокация, то это хорошая провокация. Спасибо, Франциску.
Вам спасибо большое за комментарий.
Хорошо, до свидания.
Михаил Селезнев, лингвист, библеист, один из авторов современного перевода на русский язык Священного Писания и академический руководитель бакалавриата по библеистике Высшей школы экономики, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 17 главы Евангелия от Луки, где речь идет об исцелении Христом 10 прокаженных. Особенность этого события в том, что из 10 человек только один вернулся, чтобы сказать Богу спасибо. Такая вот статистика. Один же из них, как сказано в Евангелии, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9?» Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Ну вот почему так получается? Ведь и мы в жизни тоже нередко сначала о чем-то просим, получаем и забываем Бога за это поблагодарить. Ну, либо же банально воспринимаем как должное тот факт, что с нами что-то хорошее происходит. Ну, либо вообще мы приписываем себе какие-то достижения, потому что мы же все здесь молодцы. Попробуем разобраться, почему мы забываем говорить спасибо, и в нашей студии протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Отец Алексей, что это за парадокс нашего сознания, нашего вообще человеческого устройства такого?
Ну, евангельская история очень интересна. Действительно, эти 10 человек прокаженные, и мы себе представляем, что это значит, люди, ходящие вместе в едином сообществе, людей очень заразных, очень опасных для приближения к другим по законам того времени, должны были держаться вдалеке от всякого человеческого сообщества и возвещать о себе колокольчиком или каким-то другим знаком о своем приближении, чтобы люди могли дать им пространство. Это абсолютно исключенное из общества. Люди. Действительно, мы сейчас до сих пор слово «прокаженный» уже используем как идиому, а не как, потому что, собственно, этой проказы, лепры, слава тебе, Господи, в мире существует не так много сегодня, и так просто на улице не встретишь прокаженного. А тогда это, особенно в южных странах, это было явление обычное. И закон Моисеев повелевал таким людям, если они получали исцеление, каким-то образом болезнь их оставляла, подойти к священнику с тем, чтобы он засвидетельствовал очищение человека от болезни, и после этого человек должен был принести жертву за очищение Богу. Так вот, эти 10 человек стали издалече, как пишется в Евангелии, стали издалека, и кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И Христос даровал им исцеление. Пока они шли, они увидели, что очистились. И только один из них, иноплеменник, как вы сказали, самарянин, один из любимых персонажей Христа евангельских, вернулся и пал в ноги ко Христу. По-евангельски это как-то так вот в реалиях того времени понятно. Этому самарянину, по большому счету, некуда было идти. Некуда было идти, потому что эти остальные 9 шли просто исполнить закон, повелевший им прийти и показаться священнику и принести жертву. А куда мог идти самарянин? В какой храм он мог идти?
Его бы
не приняли. Какому священнику, конечно. Никакой Иерусалим его не возьмут. Никакой священник не будет с ним разговаривать. Некуда ему идти, кроме Христа. Вы понимаете? И вот мне кажется, что это самая важная точка евангельская, когда вот человеку некуда, кроме Христа, идти, и он только ко Христу может идти вот с тем, чтобы ему себя отдать. Эти люди, получившие исцеление, получившие милость Божию, отреагировали на нее по законам того времени, по законам Ветхого Завета. Они, получив милость Божию, расплатились с ней. И теперь они могут с этим даром Божиим, с этим здоровьем, которое Господь им даровал, поступать, как им нужно в этом мире. Им теперь можно делать все, что можно другим людям. То есть что? Создать семью, купить поле, завести волов и так далее. Вот тех, они могут стать теми самыми званными на пир, которые вот занялись своим земным делом, как это часто с нами бывает. Нам очень важно от Бога, от Христа получить какие-то такие вещи, которыми мы можем в этом мире оперировать. Мы очень часто нашу веру, евангельскую веру, Христову веру превращаем в нечто совсем иное. Мы приходим к Богу с просьбой и молитвой о помощи, с молитвой о исцелении, с молитвой о изменении нашей жизни для того, чтобы просто улучшить качество нашей земной жизни. Мы используем церковь, таинство для улучшения качества нашей земной жизни. Чаще всего так и происходит. И вот эти люди, собственно говоря, получившие исцеление, с этого момента получили возможность просто улучшить качество своей земной жизни, достигнуть того, чего они никогда бы не могли достигнуть в их этом состоянии от болезненности. И они это сделали, они ушли от Христа заниматься житейскими проблемами. А этот несчастный самарянин, вот прекрасный самарянин, он вернулся ко Христу, потому что кроме Христа ему некуда идти. И вся его жизнь, она только с ним теперь сопряжена, со Христом. «Вера твоя, — говорит он, — спасла тебя, иди в мире». И в этот момент этот человек, уходя в мире, не уходит от Христа, а идет в мире Христовом жить. Он получил большее, чем исцеление. Он получил веру во Христа. Он получил мир Христов, понимаете? Он получил возможность обновленным, ожившим человеком жить во Христе.
Отец Алексей, почему так получается в нашей жизни, что мы, ну, подобно этим прокаженным, не сказавшим Христу спасибо, воспринимаем то, что нам дается как должное? Если, к примеру, все наши родственники, слава Богу, живы-здоровы, все хорошо и замечательно, мы это воспринимаем, ну, как некую данность, как норму, хотя, в общем-то, ну, это же тоже дар. Здоровье – дар, какое-то благополучие – дар, там, хорошая работа – это дар.
То, что мы с вами сейчас разговариваем
– это дар.
Это тоже дар.
Безусловно. Почему мы так не умеем? Почему мы не умеем видеть в этом какое-то благословение особое, благодарными быть за то, что у нас все хорошо? Почему мы вспоминаем только в каких-то крайних ситуациях о том, что когда что-то пошло не так?
Ну, вот более тогда... того, мы еще очень болезненно относимся к тому, что нас, например, не благодарят. Что нам не воздают должного за наши какие-то добрые дела, за нашу помощь, за то, что мы кажемся добрыми для других, а этой доброты, понимаете, никто не замечает.
Воспринимают как должное тоже, да.
Да, мы к этому относимся страшно болезненно, и при том, что сами живем в мире, который кажется, что так и должно быть всегда, а если что-то происходит недолжное, как нам кажется, мы выпьем к небу и говорим «за что?». Почему у всех все хорошо, у меня так все плохо? Это действительно такое наше помраченное, наверное, состояние, очень большое, глубинное такое неумение благодарить, неприученность к благодарности. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что мы действительно так вот, оторвавшись от Бога, как от источников благодати и самой благодарности, потому что Он все время благодарствующий нам, Он все время нас, нам благодарит.
То есть вот. Дарит благо.
Дарит благо. Он, прежде всего, приносимый и приносящий, как мы об этом говорим в евхаристической благодарственной молитве. А мы-то почему-то от него оторвались, и поэтому у нас, вот, видимо, с этим одна из самых больших проблем с благодарностью. Потому что мы воспринимаем благодарность как некую плату за что-то, понимаете? Вот я сделал доброе дело, меня не поблагодарили, то есть мне не заплатили, ну, ничем не воздали мне за мое добро, и меня это страшно оскорбляет. Вот, при том, что я все остальное воспринимаю как должное для себя, вы правильно сказали. И вот здесь вот слово «благодарение», оно вот воспринимается только как взаимное обогащение, только как взаимное проникновение, потому что вот Евхаристия как благодарение, оно же происходит таким образом, что Христос полностью всего себя отдает человеку, а человек себя Богу полностью отдавать не собирается, потому что человек Богу нужен всегда, а Бог человеку время от времени.
Великий парадокс нашей жизни. Отец Алексей, в чем могла бы быть, в чем могла бы состоять эта благодарность, если какое благо мы могли бы Богу подарить? Вот вы говорите «всего себя». Как это на практике выглядит?
На практике это выглядит очень тяжело, потому что это непредставимо для человека. Как это так? Я могу Богу сказать такие слова, что все мое твое. Как это так? Я могу сделать так, что ничего в моей жизни не останется Богу недоступным. Как это так? Я могу полностью, ни о чем не думая, вдруг довериться Богу и сказать ему на все твоя святая воля. Вот это самое тяжелое для нас. Для
как
людей.
Прыжок с парашютом.
Даже страшнее, вы понимаете, даже страшнее, чем прыжок с парашютом, потому что это настолько нам непредставимо, что мы можем так любить Бога и так ему доверять, что вообще ни о чем не заботиться. И это величайший путь веры. Вы понимаете, это долгий, мучительный, подвижнический путь веры. Именно он, мне кажется, и самый главный для нас. Он и составляет суть нашего пути к Богу, постоянного доверия, постоянного победы над своим вот этим вот страхом, трусостью, над своей мелочностью, над своим вот этим мелкожитейским желанием, так сказать, все себе загробастать, на своем сидеть, расширять свои хранилища, наполнять их каким-то вот земным добром. Потому что вот мы приходим в церковь и все думаем, что нам от этого будет хорошего, как наша жизнь в церкви будет изменяться к лучшему. Все ждем, что если мы будем поступать правильно, то все в нашей жизни обязательно будет правильно. Что если мы будем делать это, в ответ на это нам Господь обязательно сделает вот это. И когда этого не происходит, мы недоумеваем, разводим руками и думаем, что же происходит. А происходит ровно то, что мы читаем в молитве евхаристической. Во время литургии Василия Великого, к сожалению, к величайшему, в большинстве случаев наши прихожане не слышат евхаристического канона, потому что он читает стих в алтаре, но там, где существуют в храмах микрофоны, там, где священники громко произносят молитву Евхаристии, там можно услышать, как священник молится о всех собравшихся в храме: «Господи, дай им место земного – небесное, вместо временного – вечное, вместо тленного – нетленного». Вот после этих слов, если люди правильно их поймут для себя, им бы надо развернуться и из храма уйти. Потому что в большинстве случаев, ну, может быть, не в большинстве, дай Бог, чтобы не в большинстве, но во многих случаях люди пришли, чтобы получить земное, чтобы получить временное, потому что сейчас мне нужно именно это, и чтобы получить вот то самое тленное, без которого наша жизнь земная не может состояться.
Это значит, что обо всем об этом не стоит просить, и этого не надо желать?
Я думаю, что об этом не то, чтобы не стоит просить, но стоит вспомнить слова Христа, который говорит, что ищите прежде Царство Небесного и правда Его, а все остальное вам приложится.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Разговор с отцом Алексеем мы продолжим в нашей студии после 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о тех людях, которым нужна помощь. И сегодня речь пойдет об одной, ну, замечательной акции, которую проводит служба помощи милосердия. Она называется «Дари радость на Рождество». Суть ее в том, что каждый из нас может, ну, немного так поработать волшебником и помочь купить подарки для тех людей, которые больше всех нуждаются во внимании и заботе. А подробности узнаем от пресс-секретаря службы помощи милосердия Дины Скворцовой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Дина.
Здравствуйте, Алла. Акция «Дари радость на Рождество» служба помощи милосердия проводит с 2011 года. Смысл этой акции заключается в том, что служба милосердия собирает рождественские подарки для тех людей, которые в Рождество нуждаются в заботе и внимании, находятся в трудной жизненной ситуации. Для бездомных, для малоимущих, для многодетных семей, для тяжело больных детей, для пациентов больниц, для одиноких стариков. В прошлом году мы собрали в рамках акции 24 тысячи подарков. В этом году мы планируем собирать подарки не только в Москве, но также к акции присоединились Брянская, Кемеровская, Смоленские епархии.
Дина, а что за подарки вы собираетесь дарить?
Подарки самые разные. Но нужно сказать, что чтобы подарить немножко радости человеку, как правило, нашим подопечным не требуется что-то особенное. Например, 11-летний мальчик Антон, который живет в нашем Свято-Софийском социальном доме, нуждается в новом бескаркасном пуфике. Он по натуре созерцатель и часто проводил время на своем любимом пуфе, смотрел в окно или наблюдал за окружающим, и его пуфик пришел в совершеннейшую негодность. Или, например, Светлана Анатольевна, одинокая женщина, борется с онкологическим заболеванием, и чтобы подарить ей праздник, нужно совсем немного купить ей набор для вязания, спицы, крючок и пряжу. Также мы дарим подарки людям, которые по стечению обстоятельств проведут праздники в больницах, может быть, вдали от дома, может быть, долгие месяцы, и мы будем поздравлять пациентов Первой городской больницы, инфекционной клинической больницы и других городских больниц. Им можно купить шоколадки и конфеты, а также какие-то предметы первой необходимости, средства гигиены, сланцы, зубные щетки. Все списки подарков можно найти на сайте акции dari.milosердие.ру.
Скажите, пожалуйста, а получается, что вы вот такую адресную помощь будете оказывать каждому из ваших подопечных? Как вы это определяете, кому что нужно?
Определяем мы, собственно, очень просто. У нашей службы помощи всего 27 проектов. В каждом проекте есть свои руководители, свои сотрудники. И традиционно, начиная с ноября, руководители и сотрудники опрашивают подопечных, узнают о том, что им необходимо, и составляют, собственно, каталоги того, что необходимо людям, да, и того, что может подарить им радость, то, в чем они нуждаются. Соответственно, если это помощь наших сестер милосердия в больницах, то это, да, это, конечно же, какие-то не индивидуальные подарки, да, потому что пациенты там меняются, а это то, что, ну, какие-то маленькие подарки, которые могут порадовать людей. Если это, например, связано с нашими проектами, как уже упомянутый мной Свято-Софийский социальный дом, где дети с тяжелыми нарушениями развития живут постоянно, конечно, для них них есть возможность подобрать что-то индивидуальное, то, что требуется им лично. Или, например, когда мы собираем подарки для бездомных, то мы тоже просим для них что-то самое необходимое. Это мясные консервы, опять же, средства гигиены, волочные ботинки, да, то, что мы можем раздать и поздравить людей с праздником таким образом.
Скажите, а как можно было бы поучаствовать в этой акции? Вы упомянули сайт dari.milosердие.ру. Там есть список всего, что вы хотели бы собрать к Рождеству?
Да, на сайте dari.milosердие.ру сбор подарков уже с 11 декабря. Каждый желающий может зайти на этот сайт, зайти в раздел каталога, выбрать направление помощи. Допустим, если он хочет купить подарок для пациента больницы или для тяжелобольного ребенка, или, может быть, для взрослого инвалида, нуждающегося в помощи, или для бездомного, и выбрать подарок по тем возможностям, которые у него имеются. Это может быть как совсем недорогой подарок, да, шоколадку, или может быть что-то более дорогое, но тем не менее необходимое. Например, кому-то требуется стиральная машинка, например, в многодетной семье. Так что да, мы призываем всех желающих поучаствовать в акции зайти на сайт dari.milosердие.ру. Еще надо, наверное, сказать, что акцию мы проводим с 2011 года. И за это время очень эта акция полюбилась нашим добровольцам и всем. И у нас уже есть поклонники акции, которые приезжают не первый год и дарят подарки. И забыла еще сказать самое важное, то что после того, как вы выбираете подарок, вы его, соответственно, покупаете и приводите в пункт сбора подарков. Он находится в торговой галерее «Монарх», это метро «Динамо» на Ленинградском проспекте. На третьем этаже есть площадка, называется она «Милосердие зон». Ну, все подробности по графику работы пункта, контакты координаторов акции можно узнать на сайте dari.milosердие.ru.
То есть подарки нужно будет в любом случае доставить в Москву?
Да, если, допустим, человек из другого региона хочет поучаствовать в акции, например, из тех регионов, которые заявлены, да, как участники, он может на сайте зайти в каталог, например, если человек из Брянска, он может по каталогу посмотреть то, в чем нуждаются его земляки, и выбрать подарок, соответственно, из каталога своего региона. Если человек хочет из другого региона подарить подарок, ему нужно будет заказать доставку.
А ваши подопечные, как они реагируют, когда к ним приходят с такими подарками?
Ну, конечно, люди очень радуются, потому что Рождество – такой теплый семейный праздник. И в Рождество всегда хочется поделиться радостью не только с близкими, но и вообще со всеми. И очень важно в это время вспомнить о том, что кто-то нуждается в нашей помощи, что есть люди, которые находятся в каких-то тяжелых жизненных ситуациях, и в борьбе с болезнями, разными бедами, трудностями, и им очень не хватает ощущения радости, ощущения праздника, и мы можем его им подарить. Конечно, люди очень радуются. Например, для пациентов в больнице всегда большая неожиданность, когда к ним приходят сестры милосердия вместе со священником, ходят по этажам, заходят в палату, поют колядки. Это всегда создает особую атмосферу, атмосферу праздника. Люди улыбаются, им совершенно не важно, что это самая простая шоколадка. Для них очень важно, что про них вспомнили в это время, что их поздравили с праздником лично каждого, подарили им праздник. И, конечно, наши подопечные очень радуются и всегда благодарны тем людям, которые участвуют в акции и откликаются на их желания, на их потребности и дарят им ощущение настоящего чуда.
Дина, я надеюсь, что вы сможете собрать все необходимые подарки, и каждый из ваших подопечных не останется без внимания. Давайте еще раз озвучим адрес сайта, где можно было бы найти полную информацию о том, что нужно и как поучаствовать в этой акции.
Чтобы поучаствовать в акции, вы можете зайти на сайт акции dari.milosердие.ру. И еще хотелось бы сказать, что для тех, у кого нет возможности купить подарок и привезти его, можно поучаствовать в акции по СМС. Для этого нужно отправить СМС со словом «Рождество» и суммы пожертвования на номер 3434. Например, «Рождество», пробел 200. И на эти средства будут направлены на покупку подарков для нуждающихся.
Тогда еще раз, два варианта. Первый вариант – это сайт dari.milosердие.ру, и там полный перечень всего, что нужно для того, чтобы порадовать ваших подопечных, к Рождеству Христову подготовить им подарки. Либо второй вариант – короткий номер для СМС 3434 и содержание сообщения, слово «Рождество», дальше пробел и любая сумма пожертвования.
Да,
все верно?
Да, все верно.
Спасибо вам большое за комментарии. Я надеюсь, что ваша акция в этом году, так же, как и в прошлом, пройдет очень успешно.
Спасибо большое, Алла.
Напомню, на связи с нами была Дина Скворцова, пресс-секретарь Службы помощи милосердия. И адрес сайта, где можно найти список всего необходимого и контакты организаторов, звучит так: dari.milosердие.ру. Дари радость на Рождество. dari.milosердие.ру. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».